Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Дмитрий Донской. Каким человеком был князь, одержавший победу в Куликовской битве? Праздник благотворительного фонда «Я есть». Ксения Алферова приглашает всех желающих провести время на природе и посадить деревья. Рассказ священника со страниц журнала «Фома» о том, как подрясник сохранил человеку жизнь. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
19 мая 1389 года, то есть 630 лет назад, скончался святой благоверный князь Дмитрий Донской. Свое прозвище он получил после победы в Куликовской битве, а поле Куликова, оно как раз практически на Дону. Этому человеку было всего 39 лет, когда он ушел из жизни, а князем он стал в 9-летнем возрасте. И за 30 лет своего правления он сумел объединить вокруг Москвы несколько русских княжеств и победить Мамая в Куликовской битве. Вообще, это время было по сегодняшним меркам совершенно немыслимое. Москва все время воевала, причем не столько даже с татарами, сколько со своими же соседями. Есть даже запись в летописи, что Русь пошла на Москву. Ну, это имеется в виду поход Великого княжества Литовского и Русского во главе с князем Альгердом. И вот, с одной стороны, этот нескончаемый поток междоусобных войн, с другой стороны, татары, а с третьей стороны, пожары, засухи и чума. Вот, как принято говорить, контекст эпохи, когда правил князь Дмитрий Иванович. Мы помним его в первую очередь как победителя Мамая. Но ведь после Куликовской битвы на Москву напал Тахтамыш, и он сжег Кремль, разграбил город и перебил множество людей. Князь Дмитрий Донской был прославлен в лике святых в 1988 году. А каким он был человеком и как оценивают историки его правления? На связи с нами Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Великий князь московский, владимирский Дмитрий Донской стал наследником своего отца, когда ему было 9 лет. Сейчас сложно себе представить, чтобы 9-летний ребенок мог возглавить государство. Это формальное было наследование или он все-таки как-то раньше повзрослел, чем сейчас у нас дети?
Ну, во-первых, в те времена действительно дети гораздо раньше взрослели, и даже маленькие дети, тем более такие, которые принадлежали княжескому роду, они должны были хотя бы внешние функции князя выполнять и воспитывались таким образом с рождения фактически, что они свой долг понимали. Но что касается Дмитрия, естественно, что в 9 лет он полноценно управлять государством не мог, однако ему очень повезло, поскольку его воспитателем, покровителем был митрополит Алексий, который, в общем-то, возглавлял московское боярское такое правительство, и в данном случае тут авторитет церкви играл громадную роль. И вот под его, так сказать, руководством Дмитрий потихонечку становился не просто символом княжеской власти, а уже настоящим властителем. И годам 16 уже он был не просто воспитанником митрополита, а действительно уже правящим князем, серьезным государственным деятелем, что, впрочем, в общем-то, было не редкость. А более того, я вот нашим слушателям напомню, что вплоть до Петра I служилые люди, то есть дружинники, потом просто конное ополчение, дворянское, бояре, выходили на службу в 15 лет. Из 15 лет и до смерти эта служба длилась. Поэтому даже в 16-17 это уже был взрослый мужчина.
Конечно, по сравнению с нами сейчас, наверное, мы очень инфантильными казались бы в их глазах. И тем не менее, Татьяна Васильевна, ведь совсем другой контекст эпохи. Вот эти междоусобные войны, что они собой представляли? И почему так получилось, что до Дмитрия Донского постоянно ближайшие соседи выясняли между собой отношения?
Ну, как раз вот до Дмитрия Донского, точнее, до 1368 года, то есть когда нашему Дмитрию уже 18 лет, 40 лет северо-восточной Руси, вот, которая подчинялась монголам, стояла так называемая «великая тишина». И на какое-то время междоусобицы крупные они прекратились. Правда, после весьма печального события, погрома московско-татарским войском Твери в 1327 году, когда там было восстание против баскака, приехавшего собирать дань. Но потом была вот такая 40-летняя тишина, которая потом опять-таки прекратилась из-за того, что на Великое княжение Владимирское претендовала не только Москва, и в частности вот Дмитрий Иванович, но и претендовал князь Суздальско-Нижегородский Дмитрий Константинович, он был намного старше нашего Дмитрия. Дело все в том, что это время, когда идет процесс собирания русских земель. И существует несколько центров этих собирания, этих земель. И они, в общем-то, состоят во враждебных отношениях. То есть силы, выясняется, кто же в конце концов вот стянет под себя все остальные княжества, подчинит их своей воле и только потом поставит уже вопрос о возможности борьбы с ордынским игом, опираясь вот уже на какое-то единство. Ну и вот в данном случае центрами такими было Великое княжество Литовское, куда вошло очень много тех земель западно-русских и южно-русских, которые в будущем мы будем называть белорусскими и украинскими. А в северо-восточной Руси как раз была Тверь и Москва с соперниками.
Татьяна Васильевна, вы когда начинаете перечислять все эти имена великих князей, у простого смертного человека, не имеющего специального исторического образования, в голове начинается такой круговорот. Если я правильно понимаю, все-таки основной смысл в том, что вот эта междоусобная война, она велась, и не последнюю роль в определении того, кто же будет великим князем, играли как раз монголо-татары, выдававшие упомянутые вами ярлыки. Как вы выстраивались эти взаимоотношения между русскими князьями и ханами?
Кстати, вот к этому моменту уже звать их монголо-татарами, наверное, не совсем справедливо, потому что уже, конечно, никаких монголов тут не было. В основном в Золотой Орде жило тюркское население, оно составляло большинство. Что же касается отношений Золотой Орды с Русью, которую ордынцы называли своим русским улусом, то надо понимать, что здесь отношения строились по принципу «разделяй и властвуй». Ханы, с одной стороны, поддерживали великого князя, например, Владимирского в рамках Великого Владимирского княжения и не давали мелким князьям, удельным князьям получить полную независимость. Но, с другой стороны, они не давали великому князю усилиться и сделать из местных князей своих полных подручников, таких служилых князей. Вот такое балансирование между великими и удельными князьями было залогом того, что Орда держала в подчинении Русь северо-восточную, собирала с нее дань и пыталась поддерживать какой-то порядок.
Татьяна Васильевна, опять же, из того, что вы говорите, становится понятно, что присутствие или соседство Золотой Орды и такое доминирование было своего рода фактором стабильности и обеспечивало те самые ярлыки русским князьям. И в этом смысле для того, чтобы вот князь Дмитрий Донской, будущий Донской, да, Дмитрий Иванович, чтобы он решился на масштабную битву и с мощными амбициями, можно даже так сказать, прогнать Золотую Орду с Руси, это, мне кажется, нужно иметь какой-то особый склад ума и склад характера. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это решение подсказывало само время.
Конечно, из всех московских князей Дмитрий Донской – это человек, который, вот, на мой взгляд, первый понял, что задача Москвы заключается не в том, чтобы воевать с соседями и потихонечку вот приращивать территории, отнимая их там то у Смоленского княжества, как Можайск, то у Рязанского княжества, как Коломна была там присоединена. То есть, в отличие от своих предшественников, которые были верными улусь, Орды. Но вот Дмитрий – это человек, который понял, что наступило время в силу ослабления Орды, когда можно порвать вот с этой ролью улусника и можно попытаться начать решать действительно глобальную, национальную задачу, то есть попытаться освободиться от Орды, и он уже собирал земли именно для того, чтобы иметь силу, в том числе и военную, для того, чтобы сражаться с Ордой. Конечно, вот Дмитрий Донской – это среди московских князей фигура такая номер один этого периода, подчеркиваю, потому что он вышел из рамок просто вот такого мелкого мыслителя, смысл политики которого сводится только к притаскиванию в свои границы новых и новых территорий или прикупе их. Хотя не все историки, сразу оговорюсь, согласны с такой трактовкой.
Татьяна Васильевна, а правда ли то, что преподобный Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле?
Действительно, правда. И вообще вот это время, XIV век, вторая половина, первая половина XV века, мы должны всегда помнить, что это расцвет русского монашества. И в данном случае вот Сергий, как один из первых таких крупных подвижников, человек, который, кстати, первый заявил о том, что борьба с ордынцами не является грехом, потому что до этого в каждом слове церкви, которое мы можем прочитать, слышалось, что Бог не татар любит, он татарами нас наказывает за грехи, поэтому татарские рати, в общем-то, надо терпеть, и ордынскую зависимость надо терпеть. А вот Сергий первым заявил, что это не так. И действительно благословил на битву Дмитрия, князя московского. Правда, историки до сих пор не знают, перед какой битвой. Перед битвой на Воже 1978 года. Это такая тоже победная битва, но меньшего масштаба. Или перед уже Куликовской битвой 80-го года. Вот это не совсем понятно. Но а нужда такая была почему? Потому что после смерти вот своего воспитателя, митрополита Алексия, хотел Дмитрий Донской, чтобы митрополитом был его духовник, поп Митяй, который принял монашество с именем Михаила. И Дмитрий отправил его даже в Константинополь. Ну, правда, уже на рейде Константинополя Михаил умер. Но, в общем, появившегося здесь назначенного из Константинополя патриархом Киприана не принял Дмитрий Донской и даже не пустил его в Москву. Ну, а слуги Дмитрия, в общем-то, разграбили имущество Киприана, и тот был вынужден бежать в русскую вот эту Литву. И поэтому Киприан Дмитрий отлучил, наложил на него анафему. И идти в бой, конечно, во главе с князем, который отлучен от церкви, как-то было не очень подручно. И вот посмотрите, насколько выше был авторитет подвижника Сергия Радонежского. Он к тому моменту, конечно, уже был настоятелем своего монастыря. Однако вот его авторитет, он пересилил вот эту анафему. И, получив благословение у русских людей, которые шли на бой вместе с Дмитрием, в общем-то, князь их не воспринимался как отлученный от церкви. Ну, кстати, Киприан, в 81-м году, в общем-то, Дмитрий и Киприан помирились.
Всякое бывает в жизни. Как же так получилось, Татьяна Васильевна, что вот если во время Куликовской битвы такая безоговорочная победа русских войск и капитуляция Золотой Орды, а немного времени проходит, и хан Тохтамыш разоряет Москву?
Ну, а почему так получилось, что не смогли освободиться в 1380 году? Тут, собственно, два есть обстоятельства. Обстоятельство первое, что вообще Куликовское сражение было страшно кровопролитным. Ведь у Дмитрия был вообще-то план такой изначально продолжать этот поход, преследовать неприятеля. Но вот когда были оценены потери на Куликовском поле после победы, было понятно, что сил для того, чтобы преследовать неприятеля, не было. И не случайно такие горькие слова в летописи мы можем читать, что наши предки вот не имели славы разбить татар, но зато и таких гигантских потерь, и такого малолюдства – на Руси до этого не было. Поэтому, конечно, вот этот недостаток просто физических сил, людских сил для продолжения борьбы, он здесь присутствует. Ну и второй момент. Понимаете, Мамай, который полностью затмевал ханов, которые формально были правителями вот этой Крымской Орды, на Руси воспринималось, что мы не с царем воюем. Мы не с ханом воюем, мы воюем, в общем-то, с узурпатором, с темником, который такого авторитета царского, конечно, не имел. А хан Тохтамыш, получивший престол, кстати, его поддержал Тамерлан, великий воитель такой среднеазиатский, он воспринимался уже как самостоятельный чингизид. И то, что можно было себе позволить против темника, в силу вот этой уже привычки ордынской зависимости, уже многие удельные князья, они в отношении Тохтамыша не могли себе позволить вот такого действа. И поехали его признавать. Вы знаете, что два родных брата московской княгини Евдокии поехали в ставку к Тохтамышу и, собственно, вели переговоры с москвичами, когда москвичи согласились открыть ворота, потому что их убедили в том, что хан хочет, так сказать, мстить лично Дмитрию, а к москвичам, если они признают его власть и дадут ему подарки, никаких претензий нет. Навече москвичи решили, что раз братья их великой княгини так говорят, наверное, это правда, ворота открыли, ну а дальше произошла трагедия. Вот. Но тут не надо ни в коей мере подозревать, что Дмитрий из трусости уехал из Москвы. Трусости его вообще подозревать нельзя, потому что вы знаете, наверное, что то ли чувствуя себя не очень хорошим полководцем, то ли все-таки само отлучение от церкви на него какой-то отпечаток положило. Но сам Дмитрий в Куликовском сражении сражался как простой воин в простом доспехе. Причем в самом опасном месте он был среди передового полка, который почти весь полег в Куликовской битве. И нашли Дмитрия уже после победы, получившего контузию, придавленного бревном. Поэтому трусом он не был. А здесь был просто четкий дипломатический такой расчет, что если Дмитрий, значит, его не будет в Москве, и он не признает хана Тохтамыша, а Москва устоит, а Дмитрий был уверен, что каменный Кремль не сумеет Тохтамыш взять, потому что ордынцы к этому моменту уже крепости разучились брать. И что можно будет таким образом, не признав дань и не попавшись в руки Тохтамышу, продолжить борьбу? Ну вот видите, ситуация оказалась так, что оставшись, в общем-то, без руководителя такого, имевшего государственный дипломатический опыт, москвичи ворота открыли, и в итоге город был уничтожен фактически. Но зато Тохтамыш, узнав, что против него выступил кузен Дмитрия, Владимир Храбрый, Серпуховской, без боя ушел в освояси и согласился передать ярлык на великое княжение Дмитрию, ну а тот согласился начать опять выплачивать дань. Поэтому роль Москвы как собирателя земли русской, северо-восточной, как главного центра, вот здесь собирание, она не была утеряна после похода Тохтамыша.
Мне бы хотелось задать вам напоследок вопрос, а что же все-таки с вашей точки зрения самое главное было в Дмитрии Донском? Вот самый главный его поступок и самое главное, может быть, его черта характера, которая сыграла решающую роль в нашей истории?
Это решительное стремление собрать все русские земли вокруг Москвы и освободиться от ордынской зависимости. Для этого нужно было иметь решительный характер, и, безусловно, Дмитрий имел такой характер, даже иногда был очень жестким человеком, но время требовало именно такого человека, именно такой характер.
Спасибо вам большое за комментарий.
Вам тоже спасибо и вашим слушателям.
Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории Московского государственного университета международных отношений, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Если вы хотите провести ближайшие выходные на природе, друг с другом и с детьми, и при этом еще сделать что-то очень хорошее, то эта информация специально для вас. В воскресенье, 19 мая, Ксения Алферова, Егор Бероев и благотворительный фонд «Я есть» приглашают всех на праздник леса под Красногорском в Подмосковье. Друзья благотворительного фонда «Я есть» и все желающие будут сажать деревья, а потом есть плов, пить душистый чай из самовара и просто общаться. Эта акция проводится уже не первый год, и там очень хорошо и здорово. Подробности узнаем от соучредителя благотворительного фонда «Я есть» Ксении Алферовой. Она с нами на связи по телефону. Ксения, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Рада быть у вас в очередной раз на вашем чудесном светлом радио. В принципе, все, что мы делаем, имеем какие-то праздники, большие или маленькие фонды, да, мы что-то создаем, мы стараемся что-то вместе делать, потому что у нас есть слоган, мы учимся жить вместе, у нас получается. То есть задача подружить нас, как бы, обычных людей, особенных, с особенностями, хотя, мне кажется, у нас у всех есть какие-то свои особенности. Вот, поэтому как-то у нас каждым годом все больше и больше желающих вместе сажать лес. И, например, первый год, когда мы сажали его в Ромашково, то на следующий год лесники сказали, что такое они увидели впервые, практически 100% приживаемость была тех сосен, которые мы сажали. Вот я говорю, ну, конечно же, потому что та энергия любви, которая в наших особенных детях и всех остальных, которые приходят, это такой же очень сердечный день. Помимо того, что мы сажаем деревья, то есть мы вместе, я не знаю, рассказываем стихи, поем, водим хороводы, пьем душистый чай и потом едим вкусный плов от наших друзей. Я просто точно знаю, что люди часто, то есть понятно, что посадить дерево – это очень здорово, но я знаю, что люди ждут этого дня, как какая-то подзарядка, знаете, такое получается поле любви, в которое ты погружаешься, и вот с этим каким-то ощущением, и вот надолго тебе потом хватает. Мы, конечно, очень были бы рады, если бы к нам пришло как можно больше людей, потому что, во-первых, у нас очень много гектаров в этом году, и их надо посадить, а во-вторых, как можно больше обычных, так называемых, да, людей, потому что вот когда ты что-то вместе делаешь, сажаешь лес, пьешь чай, веселишься, то те вот люди, у которых, я не знаю, какое-то опасение вызывают, не знаю, люди с синдромом Дауна, да, например, потому что много стереотипов, то вот все эти стереотипы, какие-то диагнозы, они отходят на второй план, потому что ты видишь человека, который так же хохочет, не знаю, так же радуется солнцу, тому, что ты рядом, не знаю, и что-то вы делаете вместе, и ты видишь человека. Это очень здорово. И вот все уходят, взявшись за руки, на самом деле, после вот этого нашего праздника, что, в общем, является нашей основной задачей, пожалуй.
Ксения, а ваши подопечные дети с синдромом Дауна, они тоже с аутизмом, с другими особенностями, да, тоже будут ведь принимать участие, конечно, во всем, конечно, этом деле?
Конечно, приедут дети, ну, как бы родители со своими детьми, из интерната наши дети, из взрослые люди уже тоже приедут из там, неврологических интернатов или те, которые дома живут, с разными чудесными особенностями. Когда ты видишь вот это счастье на лице человека, да, растущийся во весь рот такое вот солнце хохочущее, неважно с какими особенностями, там же такая очень доброжелательная какая-то обстановка. И поэтому, ну, как, поставьте себя на место. Они же, это же такие люди, как мы с вами. И когда ты вместе с кем-то, во-первых, этого очень не хватает, мне кажется, и нам с вами быть вместе и делать что-то хорошее вместе, не ругаться или протестовать, а созидать. Ну, как бы, когда тебя включают в этот процесс, не глядя на твои, даже слово-то пытаюсь подобрать, несовершенства, хотя мы все с вами несовершенны, хотя мне кажется, что они более совершенны, чем мы с вами, эти люди, потому что у них сердце и душа большие, то тогда, ну, то есть они ничего не говорят, они просто счастливы, вот и все. Они счастливы быть вместе и что-то вместе делать, и быть нужными, потому что если мы говорим о взрослых людях, то они, как правило, сидят в четырех стенах, и они нам с вами не нужны. А здесь они нужны, они тоже сажают этот лес, они, не знаю, помогают что-то делать, собирать мусор потом, или просто веселятся с нами вместе, стоят вместе в очереди за пловом душистым. И это счастье, потому что это кусочек полноценной жизни, которую они не имеют, к сожалению, пока.
Акция «Удивительный лес», который будет в воскресенье. У нас «Удивительный дом», «Удивительный лес», вы название.
Спасибо, удивительное. 19 мая, сбор гостей с 11 часов. Начало самого праздника в 12, с 12 до 3. Это будет под Красногорском. Если зайти на страницу фонда «Я есть» в Фейсбуке или в Инстаграм, или на сайт, то там будет подробная, там есть подробная карта того, как туда доехать. И мы в этом году делаем, это важно сказать, вместе с Красногорском, с Нахабино и с подмосковным, с лесным хозяйством под Подмосковье, комитет называется.
А чтобы присоединиться, нужно куда-то записаться, зарегистрироваться или просто приехать?
Просто приехать. Те, кто своим ходом, могут приехать на станцию Аникеевка, это под Красногорском, и оттуда будут маршрутные такси ходить там буквально 5 минут до того поля, где мы будем сажать лес.
А масштаб, по-моему, в этом году у вас какой-то космический. 20 тысяч деревьев вы планируете сажать?
Ну, нам выделили 20 тысяч саженцев, которые нам нужно посадить, там несколько гектаров на этом поле, поэтому, конечно, нам нужны здоровые, энергичные люди, которые осилят посадить весь этот лес, все эти саженцы.
То есть вам нужны папы, вам нужны старшие братья, вам нужны крепкие мужчины, и при этом женщины, которые будут...
Ну, по одному саженцу мы можем и мы с вами посадить, ау, даже по три. Это не так сложно, учитывая, что там будут лесники, которые будут помогать такими специальными лопатами.
Но всей семьей можно все равно, тем не менее, к вам туда приехать?
Нужно всей семьей приехать, конечно. С гитарами можно приехать, чтобы потом петь песни. Погода хорошая, располагает к тому, чтобы вместе сделать что-то хорошее, время провести хорошо. Кстати, одевайтесь удобно, потому что все-таки это за городом все будет, поэтому и ходить надо будет по полю, поэтому туфельки неуместны.
А продумать одежду, продумать обувь и, конечно, перчатки, может быть, еще с собой взять?
Там все будет у нас. Мы подготовились хорошо.
Все остальное вы даете. И хорошее настроение.
Хорошее настроение, даже если вы приедете без него, мы вам тоже создадим. Вот они про это, люди с разными ментальными особенностями, вот ровно про это. Вот это они вам гарантируют хорошее настроение. Тем, у кого не получается радоваться каждый день солнышком, дождем.
Вот как они так умеют?
Ну, таких их создал Бог. Это вот, собственно говоря, мы с вами, видите, мы все время что-то нам не так, а им все так. Они вот, нас этому и учат, собственно говоря, как каждое мгновение научиться ценить, про то, как любить жизнь.
Ксения, а еще, знаете, такой организационный момент, а если приехать чуть позже, скажем, не к 11, а к часу?
Можно. То есть где-то до 3 часов с 11 сбор гостей. Начнем мы с 12, то есть как раз учитывая, что утренняя служба у многих, но она где-то в 11 уже заканчивается. Так что нет, мы там будем до 3, учитывая количество саженцев, я думаю, что всем хватит, даже тем, кто приедет, не знаю, к 2.
Спасибо вам за комментарии и желаю вам великолепного праздника, прекрасной погоды и очень много гостей.
Спасибо вам, ждем вас.
Ксения Алферова, соучредитель благотворительного фонда «Я есть», была с нами на связи. Еще раз напомню, акция «Удивительный лес» пройдет в ближайшее воскресенье, 19 мая, под Красногорском. Сбор гостей в 11 часов, а начало праздника в 12. Бесплатный автобус будет организован с 10:30 от железнодорожной станции Аникеевка. А тем, кто хочет добраться туда на своей машине, в навигатор можно вбить санаторий «Лесная поляна». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история, рассказанная священником о том, почему он, даже когда не в храме, а просто на улице, все равно ходит в подряснике. Подрясник – это такая длинная одежда, которую священники надевают под свое богослужебное облачение. И, возможно, для кого-то это выглядит странно, когда по улице идет человек в такой одежде. Однако у автора этой истории есть веские основания ходить именно так. Рассказ священника Петра Гурьянова для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Как подрясник священника спас девушку от самоубийства. Автор – священник Петр Гурьянов. Очень часто мне задают вопрос, почему я практически всегда и везде хожу в подряснике? В магазине, на рынке, в метро, в маршрутке и просто на улице. Иногда этот вопрос звучит даже из уст моих сослужителей и священников с такой ироничной усмешкой. Чего уж скрывать, а родная жена, бывает, словцо добавит, когда идем в магазин с детьми, вопрошает, ну вот стоит ли привлекать к себе внимание внешним видом? Так почему же я все-таки большую часть времени провожу в одежде, соответствующей сану? Виной тому вот какой случай. Примерно 3 года назад ко мне на исповедь пришла молодая девушка. Вся в слезах. Каялась она в том, что хотела покончить жизнь самоубийством. У нее был такой период в жизни, который можно назвать адом. И вот этот ад был в ее голове. В голове и, соответственно, вокруг ни капли света вокруг, ни проблеска. Казалось, Бог ее оставил. Я бы сказал, уныние тяжелой степени. Так вот, именно в тот день, когда она уже окончательно решила покончить жизнь самоубийством и пришла в аптеку за какими-то препаратами, которые должны были помочь ей совершить это безумство, в очереди стоял я в этой самой аптеке перед ней. И я стоял в подряснике. Естественно, я этого не помню. А она, когда она увидела священника, что-то ёкнуло в ее сердце, и она задумалась о верности своего задуманного шага. Препарат купила, но, не сомкнув глаз всю ночь, все же сохранила свою жизнь, а потом пришла ко мне на исповедь. Понимаете? Только лишь образ священника в боевом снаряжении может так изменить ход человеческого мышления. Ну а будь я в гражданской одежде в тот день, но ведь страшно даже подумать, что могло бы произойти. С тех пор я и стараюсь носить подрясник всегда. Мне кажется, в наше время это тоже испытание веры. Ведь слышишь и насмешки порой, и косые взгляды встречаешь. Но если наступит время, когда на улице не увидишь православного священника, вот это будет означать, что наши дела совсем плохи. Для этого ли избрал нас Христос, Бог?
Рассказ священника Петра Гурьянова, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение 2 часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На прошлой неделе было 135 лет, как ушел из жизни Бедржих Сметана, замечательный чешский композитор. Тогда, в связи с Днем Победы, у нас в эфире, конечно, звучала совсем другая музыка. А сейчас, думаю, самое время воздать должное Бедржиху Сметане. Вултава. Потрясающая солнечная музыка на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».